Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередной, 48-й выпуск передачи «Узнаваемая классика». Сегодня ее автор и ведущий, писатель Сергей Белкин, предлагает нам послушать музыку Баха. Затем в нашей студии будет автор и ведущая другой цикловой передачи «Территория семьи» Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Она продолжает разговор о цифровизации как главном нерве нашей жизни. Опасно бездумно ввергаться в цифровое будущее, не понимая предстоящих рисков. В Сокольниках продолжается очередная православная выставка-ярмарка «Артас». В числе ее участников, как всегда, протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Сегодня батюшка принимает участие в нашем эфире в записи по телефону. А завершит программу этого часа чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия пятницы 19-й седмицы по Пятидесятнице. И у нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку Иоганна Себастьяна Баха. За свою жизнь Бах написал более 1000 музыкальных произведений. Работал во всех жанрах, кроме оперы. Сегодня мы послушаем несколько композиций из его огромного наследия. Отдельные части из второй оркестровой сюиты, первую прелюдию и фугу из хорошо темперированного клавира, знаменитую чакону и не менее знаменитую пятую часть из сюиты для лютни. Бах прожил, в общем-то, совсем недолгую жизнь, всего 65 лет. Но объем, масштабы и глубина его творчества не могут не поражать своей космической, божественной исключительностью. В жизни Баха можно выделить несколько линий. Одна – формальная, в которой следует перечислить города, в которых он жил. Родился в Эйзенахе в 1685 году, скончался в Лейпциге в 1750. А на протяжении жизни – жил и работал и в других городах Германии, Арнштадте, Мюльхаузене, Веймаре, Кетене, переезжая к новым местам своей службы в качестве органиста, концертмейстера, капельмейстера, и, наконец, в конце жизни в Лейпциге Бах поднялся до уровня музыкального руководителя всех церквей города. В этой линии жизни Бах выступает в двух ролях – музыкант-исполнитель, педагог и отец семейства. Другая линия, для нас ставшая главной, это линия Баха-композитора. Наш концерт мы начнем с одного из самых популярных сочинений Баха. Его второй оркестровой сюиты, написанной им в кетенский период творчества. Thank you. послушали вторую часть сюиты, рондо. Сегодня мы услышим еще две из семи частей второй сюиты. Кёртонский период жизни Баха был необычайно продуктивен, но и не лишен трагизма. Летом 1720 года, когда Бах находился на гастролях в Карлсбаде, его 35-летняя жена Мария Барбара внезапно умерла, оставив 4 малолетних детей. Свою скорбь Бах выразил в пятой части партитуры минор для скрипки с оркестром, знаменитой «Чаконе».
Thank you.
А теперь давайте послушаем еще одно из величайших произведений Баха. Прикоснемся к грандиозному циклу хорошо темперированного клавира, над которым композитор работал на протяжении более чем двух десятилетий. Первый том вышел в 1722, а второй в 1744 году. Можно подумать, что Бах ставил перед собой чисто техническую и учебную задачу — написать последовательность композиций во всех 24 применявшихся тогда мажорных и минорных тональностях. Однако его гениальный замысел превзошел утилитарную цель, и сегодня невозможно себе представить мировую культуру без этой великой музыки. Каждая композиция составлена в форме прелюдии и следующей за ней фуги в последовательно попарных чередующихся тональностях до мажор, до минор, до диез мажор, до диез минор и так далее. В результате Бахом выстроено грандиозное здание, в котором отражена последовательность библейских сюжетов. Музыкальные образы, устойчивые музыкальные обороты рождали и продолжают рождать в слушателях вполне конкретные образы, описывающие мир Божий от сотворения до деяний Христа. Поэтому хорошо темперированный клавир называют вслед за Бетховеном музыкальной Библией, не только в связи с ее фундаментальным музыкально-теоретическим значением, но и из-за прямой связи со Священным Писанием. Сейчас мы послушаем самую первую, домажорную прелюдию и фугу. Ее ассоциативный образ — Благовещение. Звучание прелюдии передает ангельский свет, чистоту, надежду. В ней отразилось образное восприятие мироздания — земля, небо, эфир, колебания ангельских крыльев. Теме фуги соответствуют слова Евангелия. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».
Thank you.
Большая часть произведений Баха предназначалась для исполнения в церкви. Это отвечало и требованиям, которые предъявлялись заказчиками. Бах всегда был церковным музыкантом, но также и тем, что Бах был глубоко религиозным человеком. Однако наряду с церковной музыкой он писал и музыку светскую, предназначавшуюся для исполнения на балах тех герцогов и курфюрстов, при дворах которых жил и работал. К таким сочинениям относятся его оркестровые сюиты, с одной из которых второй мы начали сегодняшнюю программу. Послушаем еще одну, седьмую часть из этой сюиты. «Скерцо», или, как ее часто называют, дословно переводя слово «скерцо» с итальянского, «шутка», «шутка Баха». Следующее, тоже короткое и изящное произведение, было опубликовано в сборнике под названием «Тетради Анны Магдалены Бах». Анна Магдалена – вторая жена Баха. Овдовев, Бах остался с четырьмя детьми, двое из которых стали впоследствии выдающимися композиторами. В 1721 году Бах познакомился с Анной Магдаленой Вильке, молодой 20-летней певицей, которая пела при дворе князя Леопольда Анхальт-Кетенского, когда там же работал и Бах. Они поженились, и впоследствии у них родилось 13 детей, из которых, правда, семеро умерли в детском возрасте. «Тетради Анны Магдалены Бах» — это два альбома, которые были подарены Бахом, и в которые Анна Магдалена записывала ноты разных произведений. Всего было две таких тетради. Сейчас мы послушаем сочинение из второй тетради, ставшее весьма популярным, но при этом несущее в себе некоторую музыкально-историческую интригу. Если в первой тетради Анны Магдалены были записаны только произведения Баха, то во вторую она вписывала и другие понравившиеся ей произведения, зачастую не указывая имени автора. Тот минуэт, который мы сейчас послушали, долгие годы считался сочинением Баха, но потом баховеды усомнились в авторстве и предположили, что эту музыку написал Кристиан Петцольд, старший современник Баха. Последние десятилетия считается установленным почти на 100%, что это музыка Петцольда, а не Иоганна Себастьяна Баха. Это, разумеется, никак не умаляет творчество Баха, но восстанавливает справедливость по отношению к Кристиану Петцольду. завершит наш концерт еще одно небольшое филигранное сочинение Баха. В этом случае насчет авторства сомнений не высказывалось, написанное им для лютни, но исполнявшееся на различных инструментах. Мы послушаем пятую часть сюиты для лютни ля минор в исполнении на гитаре. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Цифровизация стала главным нервом нашей жизни. И нам говорят о том, что все, кто выступает против чрезмерного влияния цифровизации на нашу жизнь, это костные ретрограды, пытаются заставить сомневающихся перестать сомневаться, сравнивая их с картофельными бунтами и бунтами лудитов, когда ломали машины новые в истории человечества. Но просто так, закрытыми глазами, вваливаться в новое будущее тоже, наверное, неправильно. И понимая, что технологии не остановить, понимая, что те, кто на этом зарабатывает, будут устраивать эту гонку, которую мы сейчас наблюдаем, мы все-таки должны не только осознанно подходить к этому, но еще, может быть, какие-то действия предпринимать для того, чтобы избавлять себя от лишних рисков. Ну, у нас, правда, не спрашивают, и события уже происходят, нарастают, и эти события касаются уже каждого человека, независимо от того, какие он занимает позиции, насколько он осторожен, аккуратен, кому нравится, кому не нравится цифровизация и влияние технологий в жизни. И давайте начнем с того, что сейчас вокруг нас создается большое поле сбора информации о нас. И для этого средства самые разные используются. Ну, с одной стороны, наши персональные данные, наши данные везде, которые мы оставляем, начиная от дисконтных карт, вот, то есть карты скидок, мы приходим в магазин, заполняем эту карточку, и на основании этих данных создается файл о том, что мы любим, что мы делаем, куда мы ездим или не ездим, что мы покупаем. И, собственно говоря, тот, кто имеет эту информацию о том, что делает человек, он имеет информацию о самом человеке. Он понимает, как на него можно воздействовать. Ну, это всем понятно. Но давайте так, поговорим, что происходит в Москве. В московском метро тестируется оплата проезда с помощью лица. Вот уже сентября. Пока это происходит без участия пассажиров, тестируется система распознания лиц вне. Мы пока не знаем. Проводится совместно с ВТБ и Сбербанком. Результаты не озвучиваются, потому что требуется время для доработки. То есть мы проходим, ну, мы знаем только одну станцию, про которую написали, это Октябрьское поле, мы проходим, там нас фиксируют, собираются единую базу данных, вот эти люди, которые проходят, их лица собираются, а потом вы будете уже иметь такую карточку для проезда, об этом давно уже говорится, что вы заплатили деньги в кассе, вам выдали эту карточку с вашей фотографией биометрической, и дальше вам уже не надо ее прикладывать, вы просто проходите мимо считывателя, который видит ваше лицо и открывает вам дверцу турники. Это очень удобно будет. И я думаю, что очень многие будут это приветствовать. Не надо доставать этот кусочек пластика, рисковать, что ты его потеряешь. Просто ты уже будешь в системе, и метро будет тебя уже знать. И стало известно, что сотрудники полиции России, то есть всей страны, получат отечественный видеорегистратор с функцией распознавания лиц. До этого мы писали и читали, и говорили об этом, что это есть пока что только в Китае. Но наши производители средств слежения, представители сферы технологий информационных, недаром ездили весной в Китай для обмена опытом. Вот они уже, оказывается, все привезли. Привезли эти регистраторы, которые будут продавать Министерству внутренних дел. Привезли эти системы распознавания лиц, которые стали пока в порядке коммерческого предложения проверять с руководством метро. И мы с вами уже будем учитываться каждую секунду, где мы идем, с кем мы встречаемся, куда мы ходим, может быть, оглядываясь по сторонам. Ну, все как в Китае. Система социальных кредитов не за горами. Потом у нас будут выводиться рейтинги, а потом у нас будет... Ну, это, конечно, не очень хотелось, чтобы это было, но я рассказываю, как это было в Китае и как это происходит там. Тоже в уйгурской автономии это производится такой пилотный проект на уйгурах. В общем-то, это отрабатывается, а у нас мы, наверное, в качестве пилотного проекта это будет выступать сейчас Москва и потом на всю Россию распространится, поскольку Москва самая технически оснащенная, как мы понимаем. И потом, что вы не так сделали, ваш рейтинг снижается, что вы так сделали, повышается. Прекрасное, замечательное время, новый дивный мир. Потом, наверное, будет уже ответственность за мысли преступления и так далее. Ну, почитаем, давайте тогда все антиутопии, которые нам рисовали это чудное время, тотального жесткого контроля, производства людей под заказ, отмены всякой приватности. В общем-то, все уже подходит. Но чтобы вот так вот сильно не удручаться, давайте будем осознанно все-таки подходить к этому и смотреть, что же все-таки на нас идет. И риски, конечно, есть. Хотя нам говорят, что нет, это все мы проверяем, все отвечают за это, законом будет усиливаться ответственность, принимаются определенные действительно нормативные акты об усилении ответственности операторов персональных данных. Ну, куда это, в общем-то, кто это за это будет отвечать? Тем более, что кто-то выступает даже и не будучи оператором персональных данных, не входя в реестр операторов персональных данных. Вот, например, в школах Нижнего Новгорода тестируют систему распознавания лиц. В Нижегородской школе номер 85 ввели систему распознавания лиц, которая дополняет специальную карту школьника для прохода в учебное заведение. Ну, говорится о том, что можно будет таким образом преступников не пустить в школу. Но мы же с вами учились в школе. Как мы вообще выживали без этой видеофиксации? Почему у нас тетя Маня с тряпкой и шваброй была страшнее роты там, ЧОПа, да, частного охранного предприятия? Почему был порядок и почему не было опасно? Может быть, что-то мы неправильно изначально делаем? Почему нам нужна система слежения друг за другом, которая должна все больше нарастать? Нет же идеальной системы. На эту систему найдется хакер, найдется какая-то хитрость больного человека, который ее обойдет и сделает то, что он хотел сделать. Может быть, с другого конца надо заходить, с нравственности, с устоев, с изменения отношения государства к человеку. в любом случае не разрушение государства, что сейчас в наших глазах происходит, не замена его цифровой платформой. Но, тем не менее, это все происходит. Значит, недавняя информация. В сентябре президент Ростелеком Михаил Сиевский, напоминаю, Ростелеком – это оператор биометрических данных по закону 482-му, на Восточном экономическом форуме сообщил, что российское правительство может уже этой осенью дать разрешение отделениям многофункциональных центров МФЦ, которые мы все знаем, собирать биометрические данные жителей страны для организации удаленного пользования госуслугами. Ну, мы понимаем по тексту этого сообщения, потому что граждане не сдают банкам свою биометрию, дан приказ работникам банков, чтобы они усиленно собирали эту биометрию, чтобы просто давили на клиентов, когда люди приходят там свою карточку, на которую они пенсию получают, или зарплату заменить, им говорят, вы должны сдать биометрию, сфотографируйтесь, дайте отпечатки пальцев. Так вот, по закону 482 вы не должны этого делать. Это только ваша добрая воля, вы должны это помнить. Если вы будете сдавать эти данные сами, то вы понимаете, что всех остальных, когда вас станет много, всех остальных просто уже заставят по умолчанию сдать, потому что если будет 80% бездумно сданных данных уже заполнено, да, от населения страны, то всех остальных просто поставят под ружье. Так вот, МФЦ теперь будет собирать пальчики и фотографии, если мы не остановим этот процесс. И то, что этот процесс будет нарастать, свидетельство этому, это такое большое интервью вице-премьера Максима Акимова, который говорит о том, что нам нужно отрегулировать все от первого вздоха до гробовой доски. Вот это вот его цитата, которая уже разлетелась в социальных сетях, которую, в общем-то, как новый образ будущего транслируют, передают, комментируют и говорят о том, что нам готовят как раз вот это вот безумное общество будущего, новый дивный мир по замыслу тех, кто сейчас имеет доступ к регулированию нашей жизни. Говорится о том, что государство станет платформой, и нам нужно создавать свою платформу, чтобы не стать частью чужой платформы. Граждане становятся клиентами, это вот все его слова, я сейчас цитирую из его интервью. И клиенты переходят к тому, на чью политику ты влиять не можешь. Поэтому нужно влиять на политику, вот эту цифровую, поэтому все нужно взять под собственный контроль. И поэтому должен быть контроль и доверие между государством и клиентом, то есть мы уже не граждане, а клиенты. И вот этот контроль, контроль доверия заключается в том, что все сервисы должен представлять ты клиенту, чтобы он доверял тебе как единственному, ну, не то, что доверял, ему деваться было некуда, но он говорит, конечно, о доверии. Но цифровое доверие – это такой термин, который есть в международных документах, он означает как раз тот самый контроль. Не доверие в смысле отношений между людьми. И речь идет о том, что государство должно стать конкурентом крупнейших транснациональных информационных корпораций, IT-корпораций так называемых. И если государство не станет такой крупнейшей транснациональной корпорацией, то оно попадет в подчиненное положение. Ну, понимаете, тут на самом деле вот эти вот мантры, которые нам говорят о том, что надо быстрее, а то опоздаем, они прописаны в международных документах как всемирная. Ну, достаточно давно, в 2000 году, когда был провозглашен курс цивилизации на глобализм. Там вот эти вот все слова, которые сейчас в интервью говорят там премьер-министры, они там все есть. Это просто дублирование и озвучивание того, что уже там вложено. Ну, будущее будет новое, будущее будет другое. Уже сейчас студентов российских вузов начнут отчислять искусственный интеллект, и уже в интернете есть советы, как написать резюме, чтобы понравиться искусственному интеллекту, который будет его читать и принимать решение о том, чтобы тебя принять на работу. Вот такое будущее нас ждет, если мы не будем с вами внимательно относиться к тому, что нам предлагают. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте и в нашем YouTube-канале. Это была программа «Территория семьи» и ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
нашу программу продолжает протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, на этот раз в записи по телефону, прямо из павильона номер 2, где продолжается выставка-ярмарка «40-40» в рамках фестиваля «Артос».
Отец Дмитрий, благословите, вы снова на выставке, мы рады вас слышать.
Да, ну что же, хочу благословить, благословить аудиторию радио «Радонеж», от лиц духовных и сам попросить молитвы и благословения, и всех попросить вздохнуть и помолиться. Я приветствую слушателей радио «Радонеж», сообщаю, что нахожусь на ярмарке фестиваля «Артос», 30-й стенд. И, как всегда, прошу здесь помочь нашей православной школе, где дети получают и образование согласно федеральному образовательному стандарту, и изучают церковные предметы, посещают богослужения. Из наших новостей могу сказать, вот я тут тружусь на ярмарке, стараюсь собрать средства, чтобы вот жизнь нашей школы продолжалась. В субботу у нас архиерейская служба. Владыка на праздник Иверской иконы Божьей Матери, наш правящий архиерей, епископ Иларион, приедет в школу служить. Там будет присутствовать духовник школы. Меня отпустили и благословили подвязаться здесь, чтобы школа имела средства к существованию. Это из новостей духовной жизни нашей школы. С радостью ждем Владыку. И, возможно, будет встреча с родителями даже в этот день нашего архиерея. Хотелось бы, чтобы все получилось, чтобы получился такой настоящий духовный праздник в начале каникул. Далее, из таких более светских новостей могу сказать, что наша школа заняла 2-е место на соревнованиях по настольному теннису городских. И это для ребят большой успех, потому что самые сильные игроки у нас играли в 11 классе в прошлом году. И они уже выпустились. И поэтому уже в этом году младший состав нашей школьной команды вышел на городские соревнования. Но ребята доказали, что не зря они занимаются в теннисной секции. И с молитвой так держали честь нашей школы на этих соревнованиях по теннису. Ну, а я, как всегда, собираю пожертвования, пишу все время, что-то сочиняю, вот стихотворение. Нас с детства учили гражданской войне, как бывший, так сказать, советский человек. Прочитаю это стихотворение, а между тем, тут мимо нас идет батюшка, после молебна кропит нас святой водой по ярмарке. И хор поет «Спаси, Господи, люди твоя». Сейчас вот как раз меня покропили, и я такой радостный. Ну, а стихотворение нас в детстве учили в гражданской войне. Осенние листья на мокром окне, припомнились юность и школа. Нас в детстве учили в гражданской войне, кошмарили нас комсомолом. Удавка фронтов подбиралась к Москве, но Ленин командует верно, доверчивый. В детской моей голове шумели ветра Коминтерна. Мы выросли, жизнь повернулась вспять, и родину нашу большую взялись перестроить и все поменять. Опять появились буржуи, идеология рухнула в раз, и сердце наполнила вера. Но вечер осенний проснется подчас мятежная суть пионера. И видится в загадочном сне советское мирное детство, когда нас учили гражданской войне, которой нам некуда деться. О, спаси, помилуй наш грешный народ, Россия с тобою распята, молитесь Христу, да опять не пойдет в родной стороне брат на брата.
Спаси Господи, отец Дмитрий, вы выразили умонастроение нескольких поколений, я бы сказала, вот этим вот замечательным
да.
стихотворением.
Ну, тоже, так сказать, детство прошло в советские годы. Ну, заканчивая, хочу еще раз сказать, что стенд у меня номер 30, павильон 2, радио «Радонеж» также здесь участвует на противоположной стороне периметра напротив меня. И приглашаем всех на выставку фестиваль «Артос». Второй павильон.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, в записи по телефону.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 42-е зачало, 9-я глава, стихи с 12 по 18. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к Иисусу, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни, ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Христос щедро питает народ, идущий за ним. 5 хлебами и 2 рыбами он насыщает 5000 человек. Это единственное чудо Спасителя, записанное всеми 4 евангелистами. Оно показывает нам, что все, кто следует за Христом, отвергая себя и предавая себя Ему, Он берет под Свою сугубую опеку. Он не допустит, чтобы боящиеся Его и верные Ему служащие испытывали в чем-либо нужду. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». «Но у нас нет ничего», — отвечают апостолы, — «весь наш запас — 5 хлебов и 2 рыбы. Но если ты дашь нам немного времени, мы можем пойти в город и купить, что нужно». Однако Господь хочет узнать, сколько у них есть в наличии веры, доверия Ему, готовности к самоотдаче. «Вот весь наш запас, — говорим мы, — вот все, что есть у нас в карманах, вот все, что содержит мое сердце». В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства. Путь жизни, где Господь дает с избытком. Пусть те, кто имеет мало, делаются тем малым, что могут, предавая все в руки Господни, и тогда они обретут много. У Бога всего много. Благословение Христово направляет наше малое по великому пути. Христос не только исцеляет требующих исцеления, но питает требующих насыщения. У Христа достаточно всего, чтобы не только спасти наши души от гибельных болезней, но напитать их жизнью вечной. Но все дары Христовы должны быть получены в правильном законном порядке. «Рассадите их рядами по 50», — говорит Господь. Невозможно не поражаться тому служению, которое доверяет своим ученикам Христос. Он дает хлеб, а ученики принимают его из рук Господа и раздают народу. Но прежде они должны организовать эту толпу в упорядоченную, скажем так, общину. Они поставлены Господом как Его служители, которому они послушны. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется его богослужебный характер. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Здесь, в пустыне, Господь, взяв 5 хлебов, благословил их, преломил и дал ученикам. На Тайной вечере Он, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им. В Эммаусе Он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Когда священник, служитель Христов, повторяет эти действия среди нас, в нашей общине, сам Христос повторяет их ради нас, являет нам свое присутствие. Евхаристия дает нам возможность встретить в вере Христа воскресшего, победителя зла и смерти, и потому спасителя человека. Этот хлеб, ломимый и раздаваемый, знамение, которое Эммануил, с нами Бог, избрал, чтобы быть с нами. В этом хлебе сам Христос, даваемый нам, Сын, и дадеся нам, таинственная личность, вопрошание которой предваряет и завершает описание чудесного умножения хлебов. «Кто же этот, о котором я слышу такое?» — восклицает Ирод. «За кого почитает меня народ?» — спросит Господь своих учеников после этого чуда. Если мы не ответим на этот вопрос, знамение хлеба останется слишком поверхностным для нас. Разумеется, христиане не могут быть равнодушными к физическому голоду своих ближних. Немаловажное значение имеет то, что ты делишься своим хлебом, трудишься, служа другим. Но есть то, в чем люди нуждаются больше. Больше, чем в насыщении чрева, они нуждаются в насыщении, которое принесет им Бог, если ты сумеешь дать его им. Каждодневный хлеб людей, что может быть обыденнее хлеба, должен стать телом Христовым. Нельзя напрасно растрачивать этот хлеб. Здесь сокрыта тайна. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Нельзя выбрасывать ни одной частицы человеческого, ни одного куска обыденного, ни одного мгновения каждодневного, с тех пор, как Бог воплотился в этом мире. Благословен Бог Вселенной, дающий нам этот хлеб, плод земли и труда человеческого. Мы приносим этот дар Ему, чтобы он стал хлебом жизни. Но мы знаем, что толпы не поняли этого. Они хотели сделать Его царем, ограничить Его ролью политического мессии, замкнуть его только в человеческом. Он не исполнил их желания. Он удалился на гору один, как сказано в Евангелии от Иоанна. И он тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, как сказано в Евангелии от Марка. «Отче наш, иже еси на небесех, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и этот, и иной хлеб».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артас» с 22 по 28 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 22 по 28 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. Дорогие радиослушатели, вышла уникальная серия детских книг писательницы Татьяны Синичкиной. Это три книги «Доброта в ладошках», «Улыбка в облаках» и «Радуга над морем». Издание проиллюстрировано рисунками известной художницы Натальи Климовой. В книгах повествуется о затерянных сокровищах, сказочных героях, дружбе и взаимовыручке. Веселые и поучительные истории учат детей доброте, отзывчивости, трудолюбию и послушанию. Книги получили гриф издательского совета Русской Православной Церкви. Купить их можно в храмах Москвы, а в храме Живоначальной Троицы Варехово-Борисово в память тысячелетия крещения Руси можно получить книги с автографом автора. Спрашивайте серию книг «Доброта в ладошках» в книжных магазинах и в храмах.